Культурный обмен. В студии Илона Ехимович и Елена Власова.
От души приветствуем всех, кто бурно, в культурном смысле, провел выходные. Тех, кто затаился в своих садах, огородах и вообще не в курсе происходящего вокруг. Тех, кто открыт к чему-то новому и ужасно интересному. А такое у нас есть. Лена, привет.
Привет. Привет, Илоночка. Ну, я сегодня начинаю.
Да, и я думаю, что ты имеешь на это право, потому что, скажем честно, у тебя была творческая командировка, и ужасно интересно узнать, как там у них все было, в Финляндии.
Да-да-да. Да, действительно, я съездила буквально на один день, но очень плодотворно поработала, много чего увидела. Итак, я ездила в город, финский город Тампере, куда пригласили наш рижский музей моды. Хотя наш музей еще сравнительно молод, ему он открылся всего лишь в 2016 году. Вот его уже пригласили на гастроли. Какой успех, да? И на прошлой неделе в финском городе Тампере открылась выездная выставка под названием «Шедевры моды». Рижане эту выставку уже видели пару лет назад, но Финляндия, она действительно заиграла совершенно новыми красками. Ну, для начала я расскажу пару слов о месте, где проходит эта выставка, если кто-то не знает. Тампере – это третий по величине город Финляндии, который считается вообще-то крупным промышленным центром. И, ну, кстати, вот это родина бренда Nokia, всем известного. Долгие годы он был одним из главных промышленных гигантов в плане текстильной промышленности. Здесь располагалась такая очень известная в Финляндии фабрика Finlayson. Сейчас, к сожалению, она практически не функционирует. Вся ее деятельность сведена к одному лишь дизайнерскому бюро. И эта продукция, кстати, продается у нас в магазине Stockmann. Это замечательное постельное белье с зайчиками. Вот. А все производство перенесено, как это водится сейчас в Европе, в Азию. Но, тем не менее, может быть, из-за вот этого вот такого текстильного прошлого у жителей Тампере сохранился интерес к моде. Ну, вообще, в Тампере огромное количество музеев, начиная от самого знаменитого музея мумитроллей, поскольку здесь жила писательница Туве Янсен, и заканчивая таким необычным музеем, как музей Ленина.
Владимира Ильича.
Владимира Ильича, того самого, да-да. Это единственный постоянно действующий музей Ленина за пределами России. И да, действительно, Ленин тут в 1905 году скрывался от царского режима, тут он познакомился со Сталином. В общем, много событий связано с его финским пребыванием. Но хочу заметить, что этот музей Ленина, он действительно достоин того, чтобы его посетить, потому что он сделан с невероятным чувством юмора. Вот казалось бы, да, тема не веселая, но сделана очень с большим...
Ну подожди, сколько анекдотов?
Да.
И про, конечно, Ленина в ссылке.
Но не в музеях, не в музеях. Да. А финны позволяют себе пошутить и в музее. Ну, например, там можно вот увидеть такую цитату Ленина, за достоверность я, конечно, не ручаюсь: «Народ, делающий такую кровяную колбасу, достоин самой счастливой жизни».
О, я думаю, что это вот чистая правда, откровение от Ильича.
Да. Ну, давай вернемся все-таки к моде. Итак, выставка Рижского музея моды проходит в таком шикарном особняке. Он называется, это такая старинная усадьба под названием Миловида. В этом названии вам не случайно слышится что-то русское. Дело в том, что бывшие владельцы этого красивейшего, действительно красивейшего здания – выходцы из Санкт-Петербурга. Вообще-то они по национальности были балтийские немцы. Фамилия у них была фон Нотбек. И название Миловида этой усадьбе они дали потому, что действительно отсюда открывается очень милый вид. Очень красиво. То есть усадьба стоит на горе. Это самая высшая, по-моему, точка города Тампере. Вокруг простирается очень красивый парк. И с этой точки открывается вид на живописное огромное озеро. То есть милый вид. И именно здесь вот проходят различные выставки, и в том числе выставка вот Рижского музея моды. Директор и владелец Рижского музея моды Наталья Музычкина лично провела нам экскурсию по этой экспозиции буквально за несколько часов до официального открытия. И правильно сделала, потому что на открытие пришли буквально какие-то толпы зрителей. Такое было впечатление, что весь город Тампере собрался здесь, чтобы посмотреть на шедевры моды. И мне еле-еле удалось отвлечь на небольшое интервью организатор этой выставки с финской стороны, куратор исторических музеев города Тампере Катри Пюсала. Давайте послушаем, что она нам рассказала.
А я постараюсь перевести
Хорошо.
На русский язык.
It was actually my colleague who noticed that there is a fashion museum in Riga. And we contacted Natalia, our fashion museum, and asked if we could come there and to see the exhibition. And the...
Одна моя коллега заметила, что в Риге есть музей моды. Мы связались с Натальей и спросили, можем ли мы приехать и посмотреть экспозицию. В это время там как раз шла выставка «Шедевры моды», и мы, конечно, были очень впечатлены, потому что коллекция оказалась просто замечательной. Нам очень захотелось привезти ее сюда, к нам, в музей Миловида. И вот, наконец, спустя почти 2 года это произошло. На той экспозиции в Риге меня поразили многие наряды, но особенно платье Александра Маккуина. До того я не видела ничего из его коллекций. А сейчас я даже не могу назвать какого-то одного фаворита, потому это все эти творения просто великолепны. Возможно, я бы выделила бальное платье Эльзы Скиапарелли, которое мы разместили в самом начале выставки. Это, кстати, была моя идея. Во-первых, я люблю синий бархат. А во-вторых, это платье выглядит старинным. В нем есть что-то от эпохи рококо, но при этом оно абсолютно современное.
But it is modern. Mm-hmm. So it's very fascinating. It will be here for a year because mm-hmm. as you can see we have a lots of people here who want to see.
Эта выставка будет у нас работать целый год. Как вы видите, желающих увидеть ее очень много. К тому же у нас в Финляндии очень популярна система музейных карт, по которым можно приходить на выставку снова и снова. И я уверена, что люди будут приходить сюда по много раз.
Но самое интересное, что не только финны получили интересную выставку, но и наш музей моды в результате вот такого культурного обмена получил возможность показать что-то уникальное. Но давайте дадим слово самой директору Рижского музея моды Наталье Музычкиной.
Я бы сказала, что это очень плодотворный культурный обмен, потому что когда я сюда впервые приехала посмотреть, естественно, я приехала посмотреть пространство, я увидела здесь выставку Вивиан Вествуд, которая приехала к ним из Англии, в свою очередь. И мы сейчас эту выставку Вивиан Вествуд пригласили к себе. А наша выставка будет у них. Они поняли, что такие выставки популярны. Люди на них ходят. В общем-то, вещи, которые мы собирали, руководствуясь нашими личными предпочтениями. Есть какие-то коллекционеры, которые собирают редкости. Да? Но о том, что это редкости, знают только узкие специалисты. Мы все-таки стараемся собирать такие вещи, которые производили бы впечатление, когда ты их экспонируешь. Все-таки я специалист, больше я не коллекционер, а больше специалист по организации как бы, этих выставок. Поэтому у меня и взгляд такой дизайнера на какие-то вещи. И то, что мне нравится и как бы вызывает у меня какой-то такой прилив, трепет, восторг, да, и что я сказала бы, какая вещь, да, то и хочется обычно заполучить, но не всегда удается. Понятное дело, что ты тут вступаешь в конкуренцию, во-первых, с крупными музеями, во-вторых, с крупными коллекционерами, но иногда случается везение.
Пойдемте, вы покажете свой любимый экспонат.
Мой любимый экспонат – это вот это платье модельера де Бира. Он не так известен, как Ворд, но у него была студия или ателье его было на Плас Вандом, там же во Франции, где, собственно, оно было и Ворд, он его был конкурент очень серьезный. Вот. Но так бывает в истории моды, что одно имя хорошо известно, а второе, скажем, не очень. Это такая идеализированная женщина, с одной стороны, с невероятно тонкой талией, что мы не одобряем. С точки зрения здоровья это было не очень правильно, но при этом невероятно красиво декорированная, богато, отражает колоссальную работу вот людей, которые это платье делали.
Господи, оно расшито прямо с головы до ног. И стеклярус здесь, и бисер.
И... Да, и по бархату вышивка, и по шифону вышивка. И также я люблю это платье за, как бы сказать, скоротечность таких вещей, понимаете? Они долго не живут. Вот эти вот шифоновые, шелковые вещи, ну, срок их жизни, ну, максимум 200-300 лет. Потом мы этой красоты уже не увидим. И воссоздать ее, на самом деле, тоже практически невозможно. То есть невозможно себе представить, что ты посадишь людей, которые будут за копейки, как это было в те времена, расшивали это вручную.
Так этому платью сколько лет сейчас?
Ну, сейчас оно 900-х годов.
Ага.
Еще пока можно на него смотреть. У нас еще
не рассыпалось.
Да.
Ну, может быть, изобретут какие-то способы консервации?
Я не думаю, что такое возможно. Знаете, лучше всего сохранился лен. Чуть хуже сохраняется хлопок, но сохраняется. Поэтому платья эпохи Бедермайера, они лучше сохранились. А вот это белепок. Это самые хрупкие платья, на самом деле. Ну, и они не были рассчитаны на то, что женщины их одевают несколько раз. Ты один раз явился на бал в этом, второй раз уже этого не наденешь.
Ох, эта фраза. Надел один раз, и все.
Да, мечта, мечта, мечта. Ну, кстати, удивительно, но самый старый экспонат этой выставки, французское платье второй половины 18 века, сохранилось куда лучше, чем вот то платье, о котором говорит Наталья Музычкина, да, которое старше его, то есть моложе его на 150
да,
лет.
Моложе.
Да, итак, вот это вот французское платье второй половины 18 века, оно сшито из гобеленовой ткани, очень плотной, поэтому ее даже с трудом можно проколоть иголкой. И такая ткань, конечно же, хранится куда лучше, чем тонкий шифон. Но это платье было создано еще до французской революции, и судьба его владелицы могла быть какой угодно.
Да-да.
В том числе и незавидной. Возможно, поэтому оно так хорошо и сохранилось. Его почти не носили, наверное, висело.
А может
висело,
быть, и не успели.
Висело где-нибудь в шкафу.
Гильотина-то не пощадила никого, да.
Да-да-да-да-да. Ну вот зато повезло нам его увидеть. Вообще, Наталья Музычкина относится к этим вещам, конечно, не просто как коллекционер, как ценитель красоты, но еще и как настоящий исследователь. И в процессе вот исследования этих туалетов она сделала с коллегами, сотрудниками Рижского музея моды немало открытий. Например, в старинных платьях она не раз находила саше, то есть такие маленькие пакетики с душистыми травами. Ну, поскольку платья в основном не стирались, не в основном, а вообще не стирались, то, естественно, нужны были какие-то отдушки, да, чтобы они сохраняли какой-то более-менее свежий вид в смысле запахов. Вот. И вот такие секретики были скрыты от посторонних глаз в каких-нибудь потайных маленьких кармашках. Ну и, конечно, Наталья, как знаток кроя, она обращает внимание на какие-то элементы, которые мы, обычные зрители, обычно, ну, чаще всего просто не замечаем. Да? Например, у такого сильно декорированного платья эпохи модерн можно увидеть такие небольшие крылышки. Нам кажется, что это просто декоративная деталь такая милая. А на самом деле это вовсе не часть декора. У нее есть какое-то функциональное наполнение. Давайте послушаем.
Женщины же не брили подмышки. И надо было как-то скрыть это. И вот у всех бальных платьев есть такие крылышки, которые закрывают. Сейчас мы такого не делаем, да? У нас есть другой способ от этого избавляться. Я люблю рассказывать про то, как люди жили, как они себя чувствовали в этих платьях, какие у них были нравы, что им казалось хорошим, что им казалось безобразным. А для меня неотделимо платье от самой истории.
Ну, большинство всех этих нарядов Наталья покупала лично на аукционах. И за некоторые находки ей, естественно, пришлось побороться. Например, за платье Александра Маккуина, которым завершается вот эта экспозиция. Очень красивое платье с таким длинным шлейфом, многоцветное, из таких кусочков, ну, просто великолепное. Причем на тот момент, когда Наталья это платье покупала, никто не знал, что это Маккуин, потому что оно было помечено просто как платье фирмы Живанши. Если бы продавцы знали, что это платье, созданное Маккуином, цена на него была бы, конечно, в разы выше. Но Наталья решила, что такая эффектная вещь не могла остаться незамеченной. Наверняка она где-то засветилась. Она начала свое расследование и довольно быстро обнаружила фотографии этого платья в одной из коллекций. И по этой коллекции выяснилось, что она была создана как раз-таки Александром Маккуином, когда тот был главным дизайнером фирмы Givenchy. Это было буквально каких-то, не знаю, 1.5-2 года. Вот, таким образом в ее коллекции появился этот шедевр. Но вообще, конечно, выставка недаром называется «Шедевры моды», потому что от одного только перечня авторов этих творений у всех любителей моды захватывает дух. Тут и Скепарелли, и Фортуни, и Поль Пуаре, и Балансьяга, вплоть до современных Жана Поля Готье, Джона Гальяна, Изия Мияки и многих-многих-многих других.
Здесь представлены же, в общем-то, имена первого эшелона.
Да, конечно.
За последние 2 века, 3?
Нет, получается? Начиная с 18 века, с небольшим пропуском, но дальше мы просто каждому десятилетию посвящаем платье одно. И это либо самые характерные для этого времени какие-то модели, или какие-то суперизвестные имена. Вот. Некоторые имена, как имя, например, Герн Райха, американского модельера, не так хорошо известны. Но опять же, когда ты начинаешь это выставлять, люди идут в Google посмотреть, кто это.
И там такое, да, знаменитая монокинь его чувствует.
Вот, что это очень интересный и замечательный художник, да. То же самое относится к Эмилио Шуберту, который впервые, когда появился на аукционах, даже на знатоков это не произвело впечатления. Немецкая фамилия, итальянский дизайнер, кто что потом быстро раскусили. Да, он был действительно очень известным в Италии дизайнером. Покупали его, да, в основном в Америке, потому что в 50-е Италия была небогатой страной. И остался он в основном в Америке, но платье роскошное просто у него. И фантазия у него потрясающая совершенно и так далее. Ну, сейчас, да, вот как бы всплыло опять это имя, опять оно известно. Ну и, конечно, вот Balenciaga 60-х годов, Мэгги Руф, имя известное знатокам моды, но не всем зрителям отнюдь. И я всегда говорю, если у вас есть вопросы, погуглите, посмотрите, потому что это всегда дополнительная информация, а всего не расскажешь на самом деле, хотя хочется иногда просто больше, больше, больше.
Мы находимся в Финляндии. Финляндию трудно назвать какой-то столицей моды, но, тем не менее, здесь есть, конечно, свои звезды, в частности, бренд Marimekko,
да,
который известен своими принтами фантастическими, яркими красками. Но как вообще они к моде относятся?
Интерес, конечно, есть. Здесь есть очень неплохая школа дизайна. Надо сказать, дизайн финский, благодаря архитекторам 20-х годов, собственно, Аалто и Сааринену, очень известен. Вообще, конечно, есть интересы к моде и дизайну, но больше, естественно, Финляндия специализируется на изделиях из дерева, как правило, да, ну, известен. Дизайн тоже скандинавский, как мы говорим, да, но в том числе и финский.
Ну, посуда у них прекрасная.
Посуда, да.
Но текстиль домашний.
Да, но она скорее вот с такой, не с модой. Одеваются люди здесь достаточно просто, как вы успели заметить, достаточно демократично, удобно. Честно вам сказать, я знаю пока, может быть, я не везде была, две страны, где люди относятся очень так трепетно к моде и ко всяким мероприятиям. Это Латвия и Австрия. Там одеваются специально, дамы туфли переодевают, то есть на каблуках обязательно, в театр ходят красиво одеты и так далее. Ну, во всем остальном мире как-то проще.
Немножко сравнительного анализа.
Да, но хочу еще заметить одну очень важную вещь. Старинная одежда, особенно если век или 2 и даже 3 века, это, конечно, вещи довольно хрупкие. И поэтому огромную роль в сохранении этих экспонатов играют реставраторы. И реставраторы из Рижского музея моды приехали в город Тампере за неделю до открытия выставки, чтобы все проверить, чтобы убедиться в том, что платье чувствует себя хорошо. Я поговорила с реставратором Надеждой Игнатане и спросила у нее, как они относятся к своим вещам во время их транспортировки.
бережно. Все бережно. Все бережно. Мы бы хотели не спускать глаз с них совсем. И были немножко даже удивлены, когда пришли. Оказалось, что наши вещи все уже разложены на столах. Конечно, они тоже были разложены. Все переложены бумагой, все-все. Мы видим, что они так трогательно. Встречающая сторона это все вот сделала, да, вот эту всю транспортировку. Мы сначала готовили это все. Каждый рукавчик обернут. В каждом рукавчике наша шелковая бумага. Везде все так это сделано. Все сделано в коробке, все запечатано для того, чтобы ни одно платье не прижимало другого. Это да, это все было сделано. И здесь мы сначала были в таком шоке. Боже мой, они их развернули! То есть у нас немножко такое, знаете, материнское совершенно, вот абсолютно материнское такое. Что сделали с нашими детьми? Но на самом деле они очень хорошо отнеслись к этому. Они все это раскрыли очень бережно. Я видела, что когда мы приехали, глаза просто вот... Здесь не называют реставратор, здесь их называют консерваторы. Они консервируют одежду, да? Ну вот, значит. И были такие прям восхищенные глаза. Надо же, что мы видели. То есть они сами это все открывали. Для них было так это все поразительно, так все потрясающе, все так это как-то вот миленько. И надо сказать, я считаю, что они с огромным уважением отнеслись к каждой вещи. С огромным уважением. Все было снова прикрыто, все закрыто, все были шторы закрыты, чтобы никакого солнечного света нигде не было, чтобы нигде ни один краешек не выступал из этой вот из шелковой бумаги. Они, правда, этого ухода дополнительного даже боятся как-то, да? Не так, как мы, более смелые. Мы считаем, что, например, если мы вставляем в рукав, хотим его сделать объемным, мы берем все, что есть вокруг, для того, чтобы сделать его объемным. Это может быть бумага. Если есть очень хорошая прозрачная бутылка, значит, мы обрезаем бутылку со всех сторон, вставляем где-нибудь. Нам главное сделать форму. Нам нужна цель. Мы делаем ее, конечно, максимально щадящей, но мы добиваемся эффекта жизни в этих платьях. Чтобы это не просто висело как-то так вот безжизненно, а чтобы это было какое-то стремление, движение, чтобы динамика была какая-то, чтобы даже сами все манекены чуть-чуть стояли с поворотом, чтобы это было так, что мы как будто вот вошли, мы что-то застали здесь какое-то, да?
А, кстати, манекены здесь местные, да?
Они специально заказывали манекены. Вот надо сказать, должное.
Потому что отдать. Здесь же, в общем, особые мерки такие,
особые,
да?
Мерки, да. И когда мы говорили, что мы же знаем мерки всех своих моделей, оказывается, они даже заказывали манекены, и каждому платью уже стоял готовый манекен, что вот он здесь, здесь, здесь. Да, кое-что мы поменяли, потому что мы знали, как выглядит платье, и как, может быть, их эффектнее подать, да. Какое-то платье надо поставить на манекен, у которого есть руки, какое-то платье надо посмотреть, что вот эта вот поза будет очень хороша, а у кого-то, наоборот, очень строгий силуэт, и нам надо было... Мы с этим тоже справились, возражений никто не имел, как мне кажется.
Теперь главное, чтобы публика, которой сегодня просто неправдоподобно много, чтобы они, не дай бог, не трогали это все руками.
А вот нам сказали, что этого не будет, потому что на самом деле публика довольно послушная. Раз сказано нет, значит нет. Этого никто не будет делать. Я, конечно, так вот чрезвычайно изумилась. У нас, например, публика намного более, скажем так, ловкая и любопытная, любознательная, в хорошем смысле слова. Но,
надо все потрогать.
Да, но трогать надо. Трогать надо, как так. Я рядом с шедевром, шедевр вот стоит на меня, смотрит, а я с ним даже не поздоровалась, собственно говоря. У нас это приветствие любят, такие тактильности, скажем, да. Здесь с этим довольно строго, и говорят, раз не трогать руками, никто не полезет, и нигде ничего не будет. Посмотрим. Но мы думаем, что вот мы сейчас зафиксировали вообще-то и сделали фотографии всех, каждого экспоната. Если будут какие-то изменения, мы понимаем, выставка будет стоять целый год. И, возможно, будут какие-то изменения, потому что никто гравитацию не отменял. Увы, да. Во-первых, это незнакомые для нас манекены. Мы с такими не работали. Это другого типа манекены. На них не так держится, как вот на наших, например, манекенах одежды. Мы крепим ее по-другому здесь. Посмотрим, как будет. И если будут изменения, не исключено, что мы приедем здесь на пару дней для того, чтобы снова все поправить, подвинуть, придать снова нужную форму, если это, конечно, будет необходимо. Потому что мы понимаем, что год платью быть в такой форме, это ему нелегко. И у нас есть довольно такие платья, требующие бережного отношения.
Особенно вот эти все шелковые, да,
да,
вот
это. Шелк, этот бархат, он сам по себе тяжелый, вышивка, там, где она есть, этот стеклярус, это же он же тяжелый очень, это же не современный пластик какой-то, вот бисер, который мы привыкли там что-то работать, да, это совсем иное. И поэтому, ну, вот посмотрим, как оно себя будет вести. И, конечно, если что, мы приедем сюда и придем на помощь, и придумаем какие-то моменты, как-то все облегчить ему дальнейшие жизнь здесь.
Ну вот, вкратце, все мои впечатления о поездке в Тампере. Напомню, что выставка «Шедевры моды» во дворце Милавида в городе Тампере пройдет до 16 марта следующего года. И, как я уже отметила, в этом городе вообще есть что посмотреть. Так что есть, наверное, все-таки смысл слетать туда на уикенд. Тем более, что рейс из Риги очень краткий, прямой, лететь до Тампера всего лишь 1 час. Так что вот вам, пожалуйста, идея для маршрута выходного дня.